Лит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские власти продолжают преследование активистов оппозиции. Зачем они это делают? Чего боятся? Энергетическая политика Кремля. Насколько использование газового ресурса морально и насколько оправдано в мировой политике? Новый год на фоне кризиса. Чего ждут россияне от себя и от власти, сидя за праздничным столом? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 25 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Евпатория в Крыму погибли, по данным на вечер четверга, по меньшей мере 19 человек. Дом частично разрушен. Уже почти сутки продолжаются спасательные работы. Из Киева репортаж корреспондента Радио Свобода на Украине Владимира Ивахненко.
Взрыв в пятиэтажном жилом доме по улице Некрасова в Евпатории прогремел поздно вечером в минувшую среду. Вот что говорят очевидцы этой трагедии.
Я просто здесь шел, я слышал взрыв. Хлопок такой, большой хлопок. И осыпалось здание.
Мы же в этом доме живем, возле ЗАГСа, и услышали страшный хлопок. Просто такое впечатление, что вроде наш балкон обвалился. Вот так трусились все стекла и окна. И когда выскочила на балкон, посмотрела, что со стороны вот прибоя идет дым.
Как заявил глава МЧС Украины Владимир Шандра, по предварительной версии, в подвале дома сдетонировали баллоны с кислородом и ацетиленом. Почти сутки на месте происшествия работают 600 спасателей. Пока полностью не задействована вся тяжелая техника. Завалы продолжают разбирать в основном вручную. За это время удалось спасти 21 человека, в том числе троих детей. Поисковая операция, как минимум, будет продолжаться до утра. Узнав об этой трагедии, президент России Дмитрий Медведев предложил помощь военных, базирующегося в Крыму российского Черноморского флота. Однако украинские власти заявили, что справятся своими силами. Под руинами железобетонных блоков могут еще находиться около 20 человек. По словам сотрудников МЧС, из-под завалов до сих пор поступают звонки с мобильных телефонов. Из 5 подъездов взорвавшегося дома частично разрушены 2. Это 35 квартир, в которых прописаны 62 человека. Жильцы уцелевших подъездов размещены в местном санатории Фемида, где им предоставляют медицинскую и психологическую помощь. По факту взрыва прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело. На месте трагедии побывали премьер-министр Юлия Тимошенко и президент Виктор Ющенко. Из Симферопольского аэропорта в Евпаторию и обратно они ехали в одной машине и улетели из Крыма на одном самолете. Это стало поводом для предположений о временном перемирии в разгоревшемся несколько дней назад очередном конфликте между премьером и президентом. В ходе встречи с жителями разрушенного дома Юлия Тимошенко сообщила, что на ликвидацию последствий трагедии правительство выделило почти 9 миллионов долларов. Эти средства будут потрачены на приобретение квартир пострадавшим и выплату им компенсаций. Их размер составит от 2,5 до 13 тысяч долларов. В октябре прошлого года не менее масштабный взрыв произошел в одной из многоэтажек Днепропетровска. Из-за неисправных газовых сетей тогда погибли 23 человека. Никаких существенных выводов власти так и не сделали тогда и вряд ли сделают после нынешней евпаторийской трагедии, говорит эксперт Киевского центра социальных исследований «София» Владимир Лупаций.
Действия украинских властей не очень отличаются от действий властей в любой из постсоветских стран. Эти страны, как правило, не произвели системную модернизацию. И, соответственно, вопрос кризиса инфраструктуры, которая достигла как бы критических параметров по эксплуатации, по своему износу, в Украине она как бы касается в полной мере. Действительно, учитывая, что в Украине сохраняется политическая неопределенность, дуализм в системе исполнительной власти, естественно, никаких системных решений в 2008 году не происходило, то есть ситуация развивалась по инерции. Евпатория — это просто последний случай, там еще не до конца понятно, каковы действительные причины, то ли есть действительно это продукт банальной халатности определенных хозяйствующих субъектов, то ли это действительно вопрос, вот, который касается системный вопрос, связанный с функционированием жилищно-коммунального хозяйства.
Расследование этого чрезвычайного происшествия проводит правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Александром Турчиновым. И в ближайшие дни она обещает назвать окончательную причину взрыва в жилом доме в Евпатории. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск на четверг, 25 декабря. Власти России продолжают оказывать довольно жесткое давление на активистов оппозиции. В Чите вынесен приговор членам инициативной группы по сбору подписей в поддержку движения Михаила Касьянова на пост президента России. В Красноярске суд вынес приговор по делу одного из руководителей движения «Другая Россия». Всех этих людей обвиняют в той или иной степени в нарушении российских законов или в осуществлении экстремистской деятельности. Представители оппозиции утверждают, что власти таким образом пытаются запугать тех, кому не нравится нынешнее правительство, оказывают на них давление. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Читинский мировой суд приговорил к условному наказанию четырех сторонников Михаила Касьянова. Они признаны виновными в подделке подписей в пользу кандидата в президенты России. Организатор сбора подписей Марина Саватеева приговорена к 1,5 годам условно, остальные к 1 году. Марина Саватеева одновременно является и заместителем председателя Забайкальского общественного комитета в поддержке Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Остальные обвиняемые – члены регионального предвыборного штаба Михаила в Российском народно-демократическом союзе, убеждены, что их читинские соратники пострадали по политическим мотивам, говорит советник председателя РНДС Елена Дзикун.
Решение абсолютно неправосудное, на людей оказывали беспрецедентное давление. И вообще вот такое ощущение, что власть хотела сделать этот процесс показательным. После того, как на выборах запретили залог и оставили только сбор подписей, власть хочет запугать людей, чтобы никому, вообще ни одному нормальному человеку не пришло в голову мысль, что можно собирать подписи за оппозиционного кандидата. Последнее заявление МВД о том, что возможны формы протеста в регионах. И, судя по всему, потому как подавляли в Севастоке, подавлять будут жестко.
Как утверждает руководитель регионального отделения Российского народного демократического союза по Ростовской области Виктор Селиванников, после прошлогоднего сбора подписи в пользу Михаила Касьянова, на него и его супругу местные правоохранительные органы до сих пор оказывают давление.
Начиная с января при вылете из Ростова собранными подписями в поддержку нашего кандидата в президенты, в аэропорту был задержан мой рейс, меня досматривали, скрыли все документы, снимали ксерокопии, фотографировали, но дальше, так как не знали, что делать, мы отпустили. То есть в Москву я вылетел, подписи были доставлены. После того, как мы осуществили сбор подписей в поддержку Михаила Михайловича Касьянова, были задержаны сотрудниками госнаркоконтроля. Сначала была задержана супруга, якобы по подозрению в том, что она приобретала и распространяла наркотики. Через 2 месяца те же сотрудники взяли нас прямо под домом, двоих, повезли в отделение госнаркоконтроля. Естественно, мы объясняли, что информация у них неверная, что готовы были ехать на экспертизу. На экспертизу нас не увезли, отпустили. 18 декабря этого года нас также взяли под домом и повезли уже в отдел дознания, где была показана непонятная экспертиза, якобы у нас в крови было обнаружено наркотическое средство каннабис. После чего нас сразу же отвезли к мировым судьям. Мы свою вину, естественно, отрицали полностью, но мне постановили 2 суток административного ареста, супруге 3 суток административного ареста. По уголовному кодексу нас не за что пока задерживать. Досмотры проводились, протоколы досмотра есть, естественно, ничего обнаружено не было. Намеки постоянные. Те дела, которыми вы занимаетесь, то есть это идет речь обо мне, нужны ли они вам, лучше вам этим перестать заниматься.
Суд Красноярске осудил условно активистку оппозиционного движения «Другая Россия» Екатерину Фатьянову за призывы к экстремизму. Ей назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. По версии следствия, преступление было совершено на митинге 1 мая 2008 года. В своем выступлении Фатьянова заявила: «Революции делаются силой оружия. Последнее, что нам осталось, взять в руки оружие и уничтожить эту власть. Не просто выгнать их из страны, уничтожить физически». Конец цитаты. Фатьянова утверждает, что это приблизительный пересказ работ Владимира Ленина. Как считает адвокат Денис Солдатов, учитывая другие дела против российской оппозиции, пока процесс в отношении его подзащитной можно назвать положительным. Зачастую подобные в случаях подсудимым выносят реальные, а не условные сроки заключения. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Сегодня вечером в центре Москвы активисты оппозиционных движений «Солидарность», РНДС, «Мы» и «Оборона» пытались провести митинг-шоу под названием «Политические итоги 2008 года». Фактически ничего у них не получилось, помешала милиция. О том, зачем эти молодые люди выходят на площадь, чего они добиваются, я выяснял у одного из участников акции, Антона Доледенко. Он представляет оппозиционное движение «Солидарность». «Солидарность».
Сегодня у нас мероприятие, небольшой митинг, посвященный Новому году. Мы пытались подарить ведущим политикам России подарки. Подарки должны были быть небольшие, такие символические. Например, Дмитрию Медведеву мы подарили бутылку водки «Путинка» для храбрости, для решительности в его действиях. К сожалению, перед началом акции милиция большую часть подарков у нас изъяла без всякого предлога, просто забрала мешок. Единственное, что нам осталось, это компакт-диск с Конституцией, с ежедневными обновлениями, специально для Дмитрия Медведева, чтобы он не забывал основной закон.
С вами грубо обращаются или у вас там в режиме диалога все происходит?
Нет, к сожалению, не удается режим диалога у нас тут выстроить. Милиция просто молчаливо действует, скажем так. Мы подходили к руководителям милиции, из них отказались прокомментировать ситуацию, почему подарки у нас изъяли.
А как вы сами это объясняете?
Сейчас началась эпоха нестабильности. В будущем она будет все нарастать, поэтому даже минимальные какие-то противоречия власти, они вызывают абсолютно неадекватную реакцию. На абсолютно маленький митинг, на котором собралось тут порядка 30-40 активистов, пригнали 4 автобуса милиции, ОМОНа.
То есть вы думаете, они вас боятся?
Власть очень сильно оторвалась от народа, она не знает реальные возможности оппозиции, потому что сегодня выходит 30 человек, а на завтра выйдет 30 тысяч.
Антон, скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Чем вы занимаетесь?
22 года. Профессию я инженер-металлург. Работаю дилером валютного рынка.
Вот предпраздничный вечер. Довольно холодно в Москве. Почему вам бы не заняться другими делами?
Ну, я считаю, что это моя гражданская позиция. Я должен ее высказывать. Почти все мои знакомые, я не знаю, может быть, это у меня такой ангажированный круг, все недовольны властью в той или иной мере, но они, в данный момент они не видят, как они могут ей противостоять. Те, кто видит, мы устраиваем такие акции, приходим на них.
А почему вы считаете, что власти нужно противостоять? Чем она вас не устраивает?
Меня не устраивает, прежде всего, политическое ущемление свобод в последние годы. Происходит закручивание гаек, с одной стороны, с другой стороны, никаких там экономических преференций для бизнеса не происходит. То есть это одностороннее движение власти.
А как вы чувствуете на себе это ограничение свободы?
Мне не хватает того, что я не могу высказывать свободно свое мнение. Мое мнение не может быть услышано. Мы не можем создать адекватную политическую конкуренцию в стране. Не происходит ротации кадров во власти. Все это не может не печалить меня, собственно, поэтому я здесь.
А вы не боитесь милиции?
Я с 18 лет занимаюсь той или иной политической деятельностью. То есть только за марш несогласных был, за этот день меня задержали дважды. На меня уголовное дело заводили, поэтому нет, я милиции уже не боюсь.
Сообщил мне Антон Долиденок, один из активистов оппозиционного движения «Солидарность», акцию которого сегодня предотвратила в центре Москвы российская милиция.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 25 декабря. Непонятной остается ситуация в газовых переговорах между Россией и Украиной. Представитель «Газпрома» заявил о том, что если «Нафтогаз Украины» не заплатит до 1 января «Газпрому» за газ, поставленный в ноябре и декабре, то российская сторона прекратит поставки топлива. Общая задолженность, по данным «Газпрома», превышает 2 миллиарда 100 миллионов долларов. С украинской стороны поступает разная информация о том, сколько должны будут ли платить. Об использовании России газовых ресурсов в политических целях, о моральности и прагматизме такой стратегии беседовал с известным московским журналистом и политическим экспертом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Это не то, чтобы нормально или ненормально, но это неизбежно. Синергетика – это та сфера мировой экономики, которая всегда, везде и неизбежно политизирована. Формы этой политизации, конечно, бывают разными. Те формы, которые политизация принимает в последние годы в России, она выходит за рамки нормы временами, хотя далеко не всегда. Я не верю, что возможны какие-то крупные энергетические проекты, не основанные на политических и геополитических представлениях.
Вы сказали о том, что временами политика России выходит за рамки нормы. Где эти рамки? Чем они определяются?
Эгоистичными интересами, то есть не нанесением ущерба себе самому. Это то, что происходило с Украиной 2 года назад, когда был первый крупный конфликт с отключением газа, в конечном итоге сыграло удивительно негативную роль для самой России. «Газпром» чего-то добился, но в общеполитическом плане это был ужасно проигрышный сценарий, который сказывается до сих пор. Отзывается тяжелейшим недоверием к России, даже в тех случаях, когда оснований для этого нет. В других каких-то проявлениях, ну, я не знаю, там, политика в отношении Литвы с конечным там ремонтом трубопроводов по техническим причинам, при том, что как бы активно намекается и подмигивается, что, ну, вы-то знаете, что там за ремонт. Ну, в общем, тоже это, конечно, мало что дает с точки зрения долгосрочных интересов страны.
Словосочетание «газовый шантаж» активно используют сейчас в российско-украинском диалоге обе стороны. Вам понятно, кто кого шантажирует?
Значит, хуже гораздо. Тут нет шантажа сознательного. Есть абсолютно беспрецедентный хаос в украинской политике, когда в условиях сильнейшего экономического спада 2 верховных руководителя занимаются исключительно тем, чтобы помешать друг другу решать какие-то вопрос. И в этой ситуации «Газпром», как мне кажется, он просто даже растерян. Потому что у «Газпрома», памятуя об опыте 2-летней давности, большого желания идти на меры по отключению нет. Потому что все равно они знают, что в конечном итоге, что бы там ни было, начнут Россию, так сказать, обвинять. Но с кем иметь дело в Киеве? Как решать вопрос? Совершенно непонятно, потому что заявления, противоречащие друг другу, следуют каждый день, причем по несколько раз.
Россия пока не столь болезненно, хотя все-таки болезненно, но не столь болезненно, как многие другие страны переживают последствия финансового кризиса, в том числе еще потому, что есть вот эта финансовая подушка, часть ее используется для кредитования неких режимов по политическим целям. Кредит получает Никарагуа за признание, очевидно, Южной Осетии и Абхазии, кредит получает Белоруссия за все, и в том числе за перспективы признания Южной Осетии и Абхазии. Обещание больших российских инвестиций получает Сербия за укрепление России на Балканах. Верно ли это, на ваш взгляд, политика с точки зрения российских государственных интересов? И хватит ли на все денег?
Денег на все не хватит. Я боюсь даже на эффективное преодоление внутренних кризисных явлений. Ну, Никарагуа это вообще можно, в общем, пренебречь. Те суммы, которые получает Никарагуа, не спасут гиганта мысли. И Белоруссия, и Киргизстан, который получил недавно... В общем, это все-таки не очень существенные деньги с перспективой получить какую-то более вменяемую позицию на будущее у партнеров. Кстати говоря, что касается признания Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии, я очень надеюсь, что не это является главным мотивом. Потому что если за кредиты покупают вот это, то это просто, ну, просто бессмысленная трата денег. Я думаю, что речь скорее может идти о том, чтобы на случай там, конфликтов, продолжающихся с Украиной, Белоруссия, по крайней мере, как второй транзитный коридор, ну, так сказать, была надежной и гарантированной. То же самое с Сербией. Южный поток – это все-таки такая довольно долгосрочная инвестиция, которая в конце концов все равно окупится.
В качестве звуковой иллюстрации к нашей беседе с Федором Лукьяновым предложу вам репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Белграде о Якуге. Напомню, что Россия и Сербия подписали важный нефтегазовый договор. Согласно этому документу, «Газпром» приобретает контрольный пакет акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» по невысокой цене. Им за это обещает Сербии некие инвестиции.
В Белграде подписание энергетического соглашения с Москвой стало одним из важнейших событий года. Хотя, по мнению представителей сербской демократической элиты и большинства местных специалистов, событием со знаком минус. Новогодний подарок Москве. Скандал века. Рискованная сделка. Сербия попала в энергетическое рабство. Это заголовки сербской прессы. Вот как экономический обозреватель, ведущий в Сербии газеты «Политика» Миша Быркич воспринимает подписанные 2 президентами нефтегазовых документов. Я проснулся утром под впечатлением, что на дворе 47-й год. Это чисто политическое соглашение, которое не имеет ни юридических, ни финансовых гарантий. Я помню, что во времена холодной войны внутри Восточного блока подписывались такие межгосударственные соглашения, где гарантии были подписи лидеров. Но я не помню, чтобы когда-либо в современных международных отношениях важные коммерческие сделки скреплялись подписями глав государств. Критики нефтегазовой сделки с Россией упрекают руководство Сербии прежде всего в том, что оно отдало самой прибыльной стране предприятие НИС «Газпрому» по очень низкой цене, не получив никаких гарантий того, что взамен Россия построит обещанную ветвь газопровода «Южный поток» и достроит подземное газохранилище «Банатский двор» в Войводине. Даже премьер-министр Сербии Мирко Цветкович признал, что в правовом смысле нет никаких гарантий, что Москва выполнит свои обещания. Гарантии существуют, но они политические, с которыми в суде мы не сможем защитить свои права. Сербские специалисты отмечают также, что соглашение о продаже монополиста на рынке Сербии государственной нефтегазовой компании НИС «Газпрому» содержит много и неясных, и спорных пунктов. По их мнению, «Газпрому» дана возможность не придерживаться законов Сербии, безнаказанно не выполнять экологические нормы, не бояться санкций сербских правоохранительных органов. Одной из главных проблем считается и тот факт, что «Газпром» обещает инвестировать в НИС деньги, которые Москва даст Сербии в форме кредита с невероятно высокой процентной ставкой, которая превышает 20%. Сербская демократическая общественность ставит вопрос, почему руководство страны пошло на такое невыгодное для Сербии соглашение. Преобладает мнение, что Сербия расплачивается за поддержку Москвы и Белграда по проблеме Косово. Айя Куги и Радио Свобода, Белград.
Продолжу беседу с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Соединенные Штаты, Великобритания ведут себя так же в отношениях с партнерами?
Соединенные Штаты ведут себя гораздо более умело, то есть они не действуют с той степенью откровенности и, я бы сказал, показного цинизма, как иногда действует Россия. По сути, конечно, Соединенные Штаты отстаивают свои представления и свои интересы крайне жестко. Даже страны, которые находятся в более-менее близких отношениях с Америкой, они прекрасно это чувствуют. Мир находится в ситуации конкуренции всех со всеми. Формы этой конкуренции различны. Иногда это более-менее пристойные формы, иногда менее пристойные. Россия, к сожалению, скорее склоняется ко второй форме часто. Но я боюсь, что этот кризис может повлечь усиление вот именно этой конкурентной части мировой среды, а не той части, которая основана на взаимной зависимости.
Газовый козырь российский – это беспроигрышная карта?
Ну, стратегически – да. Все-таки мало шансов на то, что в ближайшие там 20-30 лет спрос на газ и на углеводороды упадет или снизится критически. В ближайшие год 2-3 спрос на этот ресурс заметно упадет, а соответственно упадет и его геополитическая ценность. То есть ту политику, которую Россия проводила в 2005, 2006, 2007 годах, основанную на, я бы сказал, истерическом росте спроса и бесконечных этих панических дискуссий о энергетической безопасности, вот эта политика сейчас, думаю, не пройдет. Сейчас, наоборот, поставщики будут всеми силами стараться найти рынки сбыта и будут вынуждены идти на какие-то уступки.
Газовая политика России. Московский журналист и политолог Федор Лукьянов. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 25 декабря. Программу продолжим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном сотни людей вышли на митинг протеста против досрочного освобождения бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, отбывавшего 10-летний срок за убийство чеченской девушки. Манифестанты призвали российские власти пересмотреть решение. Президент Украины Виктор Ющенко объявил 26 декабря днем траура по погибшим при взрыве дома в Евпатории. По последним данным, из-под завалов извлечены тела 19 погибших, свыше 20 человек удалось спастись. Поиски почти 20 человек продолжаются. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о противодействии коррупции, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации. Новый закон ужесточает контроль за госслужащими. В частности, вводятся требования обязательного ежегодного декларирования имущества и доходов не только самих чиновников, но и членов их семей. В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 12 боевиков, заявило республиканское отделение ФСБ. Спецоперация длилась почти сутки. Никто из сотрудников правоохранительных органов, как сообщается, не пострадал. Подозреваемому в убийстве мэра города Кандалак Шанина Варламовой предъявлено обвинение. 51-летний местный житель, бывший депутат городского совета Дмитрий Киреев, был задержан после того, как тяжело раненая Варламова перед смертью назвала его имя. Папа Римский Бенедикт XVI в праздничной рождественской мессе призвал к миру на Ближнем Востоке. Глава католической церкви, обращаясь к верующим во время службы в соборе Святого Петра в Ватикане и говоря о городе Вифлеем на западном берегу Иордана, где по преданию родился Иисус Христос, высказался за прекращение насилия и ненависти. Израиль предупредил палестинскую группировку «Хамас», что продолжение ракетных обстрелов израильской территории повлечет за собой жесткий силовой ответ.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, 25 декабря, четверг, вот главная тема второй половины этого часа. Продолжается судебный процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В Чечне прошла демонстрация против условно-досрочного освобождения полковника Юрия Буданова. Новый год на фоне кризиса. Чего ждут россияне от себя и от власти, сидя за праздничным столом? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Сегодня в Москве продолжили судебное слушание по делу о смерти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Мы продолжаем внимательно следить за этим судебным процессом. Из зала суда репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Судебное заседание началось с допроса свидетеля Вадима Арсанова. Это оперуполномоченный ОВД Тверского района Москвы, который одним из первых выехал на место убийства Анны Политковской. И именно из-за возможности показать присяжным его рапорт разгорелся спор на прошлом судебном заседании. В рапорте Арсанова с места происшествия указывается время обнаружения тела Анны Политковской – 16:06, в то время как, по версии обвинения, убийца покинул место преступления в 16:07. Сегодня, отвечая на вопросы адвокатов, оперуполномоченный рассказал, что указал в рапорте именно это время, потому что о нем сообщил дежурный, который, в свою очередь, принял анонимный звонок в милицию. Это звонивший сообщил, что нашел тело в 16:06. Однако Арсанов сказал, что не помнит, чтобы кто-либо разыскал этого анонима. После допроса свидетеля присяжным показали записи камер наружного наблюдения, установленных на здании внешторбанка неподалеку от дома, где жила Анна Политковская. Адвокат Мурат Мусаев обратил внимание заседателей на расхождение во времени, указанном на этих записях, и справки о ходе анализа видеоматериала с тем, что представляло гособвинение в видеопрезентации. Сдвиг около 5 минут, однако известно, что таймер камер ВТБ показывал реальное время. Затем Мурат Мусаев решил показать присяжным некоторые фотографии. И тут разгорелся спор, а присяжным пришлось покинуть зал судебных заседаний.
Когда весь процесс нам рассказывали про одного человека и показывали его фотографии. Человека этого зовут Рустам Махмудов. Этого человека объявили убийцей Анны Политковской. Предъявили присяжным заседателям целый ряд фотографических изображений этого человека с подписями, рядом со стоп кадрами с места убийства. То есть нагнали страстей. Сегодня мы не хотим ничего другого, кроме как показать реальные фотографии Рустама Махмудова, чтобы присяжные сами рассудили, тот же человек на стоп-кадрах или другой.
По мнению Карины Москаленко, сложившаяся ситуация лишний раз подтвердила правоту адвокатов семьи Анны Политковской, которые еще в начале судебного процесса заявляли, что следствие предоставило в суд сырое дело и предсказывало, что в ходе слушаний суд так или иначе попадет в процессуальную ловушку, потому что все обвинительное заключение, вся позиция обвинения строится на причастности к делу Рустама Махмудова, человека, которого нет среди подсудимых, но которого прокуратура называет непосредственным убийцей Анны Политковской. А присяжные должны рассматривать только те обстоятельства, которые относятся к конкретным подсудимым, то есть Джабраилу Ибрагиму Махмудовым, ведь судят именно их. И сегодня во время дискуссии, развернувшейся вокруг заявления защиты братьев о намерении продемонстрировать присяжным фотографии Рустама Махмудова, Карина Москаленко обратилась к председательствующему Евгению Зубову и напомнила о заявлении, сделанном потерпевшими еще в начале процесса.
Например, такая форма, как направление обвинительного заключения прокурору для его доработки. Вот как минимум это можно было сделать. И если бы прокурор пошел на то, чтобы исключить упоминание Рустама Махмудова в обвинительном обвинительном заключении и отказаться от всех доказательств, связанных с этим именем, он бы изменил это обвинительное заключение. Если бы он не нашел возможности, то, наверное, он принимал бы какие-то иные решения для того, чтобы поддержать имеющиеся в обвинительном заключении выводы. В результате мы имеем это процессуальное противоречие, которое суд, по-видимому, с нашей точки зрения, все-таки разрешить не сможет.
Сегодня председательствующий Евгений Зубов так и не вынес решение о том, что делать с фотографиями Рустама Махмудова, которые защита так хочет показать присяжным. Вероятно, именно с ответа на этот вопрос начнется следующее судебное заседание. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 25 декабря. Праздничное предновогоднее настроение в этом году сталкивается с тревожными ожиданиями экономического кризиса. Как в этих условиях себя ощущают россияне, к чему их готовит власть? Психологический портрет россиянина за новогодним столом поры экономического кризиса рисует известный московский психолог Ольга Маховская. Послушайте запись нашей беседы.
К Новому году можно относиться по-детски, можно относиться по-взрослому, потому что некоторым приходится организовывать Новый год для детей. Это другая позиция совершенно. Можно и к кризису относиться по-детски. Детское инфантильное ожидание, что пронесет, и кризис, это вообще не про нас, а оно доминирует, несмотря на то, что опросы показывают, что все больше россиян осознают, что кризис – это такая неизбежная ситуация в жизни страны, и, скорее всего, с этим придется как-то сталкиваться. Судя по тому, что это сознание не сопровождается какими-то активными действиями, просто вяло муссируется в разговорах. Все-таки это сознание очень поверхностное, в надежде на то, что, ну, как сезонный грипп, и это пройдет.
А что тут можно сделать, кроме вот этого вялой констатации того, что что-то такое надвигается?
Активизировать контакты с друзьями. Это русский метод, полагаться на контакты, неформальные связи. И Новый год здесь придется очень кстати. Наверное, можно переоценить свои денежные ресурсы, попробовать с ними распорядиться как-то по-другому. А можно более внимательно отслеживать рынок, который в большей мере дает объективных показателей. Очень трудно предлагать какие-то мероприятия, а психолог может в этой ситуации только призывать включать мозги по полной, потому что ситуация экстраординарная, она действительно потребует усилий.
Для большинства россиян, для русского архетипа общественного сознания, Новый год – это детский праздник или не детский?
Он детский, потому что он все равно напоминает языческий ритуал поедания салата то ли еще чего-нибудь за общим столом. Детям характерно конкретно образное мышление, всякие абстракции, типа финансовый кризис или девальвация и так далее, это слова не очень понятны, потому что их очень трудно представить как-то конкретно, пощупать, что называется. Это тоже особенность инфантильного сознания, но игнорируют какие-то сложные абстрактные конструкции. Конечно, настрой на то, что будет все хорошо, и стоит только соблюсти такую праздничную ритуалистику, это тоже такие особенности прологического детства. Сознания.
Долгие праздники, которые окружают вот этот новогодний праздник, это психологически хорошо или это психологически плохо, особенно в нынешних кризисных условиях?
Окончательно убивает мозг. Знаете, когда нужно мобилизоваться и включаться, и понимать, что праздники-то как раз заканчиваются. У нас ведь Новый год. Это не единственный праздник. У меня такое впечатление, что у нас какой-то там последние два года был праздник. Стоп. То мы за кого-то болеем, то у нас по выходным какие-то ледовые шоу, то у нас тоже без причины на экранах, который выключает мозги. Ситуация должна радикально меняться. И боюсь, что шоковая терапия – это единственный способ переключиться с такого радостного бежества и начинать осознавать, эмпирически пробовать разные варианты выхода. Ситуация сейчас не выглядит катастрофической, потому что сознание инертно, оно накрахмалено оптимистическими прогнозами, и по-прежнему нас уверяют, что у нас исключительная ситуация. Мы последние вступили в этот кризис, и он пройдет для нас более мягко, поэтому не стоит вообще по этому поводу и заморачиваться.
Патернализм правительства соединяется с ожиданиями инфантильными населения или идет вопреки им? Все-таки тип новый русский тип, востребованный снова в последние десятилетия, тип, о котором раньше мы знали только по там дореволюционной какой-то литературе, об энергичных предприимчивых купцах, каких-нибудь промышленниках. Затвердился ли этот тип общественного сознания в России?
Он просто не представлен в политическом дискурсе. видеть, я его не вижу. Когда президенты обращаются к нации, то все равно там скрытый посыл, что не волнуйтесь, мы все сделаем. Дайте нам только порулить, дайте нам еще пару лет. А вы можете сидеть на лавках спокойно, а вас побеспокоиться. Так действительно ведет себя патерналистская власть, которая не мобилизует на сотрудничество и на работу свою нацию, а она, напротив, ее ослабляет. Но, безусловно, в стране есть люди, которые очень много сделали. Пока мы видим, что гарантии власть раздает или олигархам, там, своему ближайшему окружению, или самым бедным слоям, там, гарантируя вклады небольшие, добавляя зарплаты бюджетникам и так далее. А вот этот работающий слой людей, у него еще философия, его не сформулирована, она не видна. Она не видна на экранах, она никому не интересна, потому что работа для человека празднующего – это очень скучная вещь. Я думаю, что кризис даст им шанс выйти на авансцену.
Власть для российского человека – это царь-батюшка или генеральный секретарь, дедушка Леонид Ильич Брежнев, или дедушка-президент Борис Ельцин, или строгий отец Владимир Путин. И вот теперь молодой президент Медведев, который уж как отец нации никак не выглядит. Вот новогоднее выступление президента России, а он не отец нации.
Ну, вы знаете, пока что у нас все-таки принцип матрешки, вот всех, кого вы назвали, предполагается, что за Медведевым стоит Путин, за Путиным Ельцин, за Ельцином еще кто-то. Поэтому тут важна преемственность, и он, конечно, выглядит как пионер на этом съезде, но он как бы правильный человек, он делегат от партии власти. И, конечно, он заявляет себя как наставник, старший брат, если хотите, а не отец, потому что здесь передается по старшинству власть. Он претендует на то, чтобы быть авторитетом у молодых. Как у него не получается. Я видела, что творилось в интернете, когда выбран Обама. Это удивительная вещь, что для молодых русских Обама в большей мере привлекателен и интересен, чем Медведев, который осваивает риторику отцов. При том, что Медведев абсолютно просчитанный в своем поведении, он не воспринимается как свой и, может быть, отвергнут.
Рискнете вы предположить, в каком психологическом ключе будет выдержано новогоднее поздравление президента? Пытается ли Медведев или люди в его окружении каким-то образом переориентировать свое собственное поведение под ситуацию, вот как раз под те новые обстоятельства, о которых вы только что говорили?
Не будут они этого делать, потому что все, что они сделали прежде, это дезориентировали свой народ и публику, если хотите, зрителя и слушателя, потому что в таких условиях легче управлять страной. Их задача, как я вижу, переписывать все, что реально происходит в стране, каким-то благоприятным образом интерпретировать в каком-то позитивном, сверхоптимистичном ключе. Я думаю, что эта интонация сохранится в новогодней речи.
Новый год – не детский праздник. Разъяснение московского психолога Ольги Маховской.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли условно-досрочное освобождение полковника Буданова сколыхнуть волну общественного протеста? Об этом говорим с автором сегодняшней публикации в газете «Московский комсомолец» Александром Минкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Несколько минут поговорим об этой острой теме. И мы напомним, что городской суд Димитровграда удовлетворил ходатайство Юрия Буданова об условно-досрочном освобождении. Буданов был первым высокопоставленным российским офицером, который был осужден за убийство в Чечне. Летом 2003 года, после нескольких процессов, он был признан виновным в убийстве чеченки Эльзы Кунгаевой и осужден на 10 лет тюрьмы, лишен воинского звания и наград. И вот теперь его освобождают. Буданов может выйти на свободу после 11 января. И это решение вызвало отрицательную реакцию у либеральной общественности, у многих вообще-то россиян и у жителей Чечни, где сегодня прошел митинг протеста. Однако, по мнению спикера Государственной Думы Бориса Грызлова, суд имел порное право освободить полковника Юрия Буданова. И с юридической точки зрения спикер прав, чего не скажешь о моральной двойственности этого решения. Власти Чеченской Республики своих комментариев по поводу освобождения Буданова пока не давали. Давайте послушаем репортаж грозненского корреспондента «Радио Свобода» Ахмеда Султанова.
Акция против освобождения Юрия Буданова
Буданова прошла в центре Грозного и вывела на улицу представителей многих партий, движений, студенчества и правозащитников. Собралось около 300 человек. Организаторы акции весьма удачно выбрали место проведения митинга – площадь Дружбы народов. Этой дружбе, по мнению многих выступавших, мешает предвзятое отношение к чеченцам. Некоторые выступления носили характер обращения к власти.
Пустив на свободу подобного преступника, совершившего это мерзкое, издевательское преступление, завтра нас сменит поколение, которое будет совершать подобное преступление.
Буданов является угрозой для всего общества. Мы, молодежь Чеченской Республики, призываем их, чтобы они еще раз обдумали это решение и посадили преступника в тюрьму, туда, где ему самое место.
Представитель чеченского регионального отделения партии «Патриоты России» отметил, что с таким отношением будет сложно построить великую страну.
200-300 тысяч людей погибло нашего населения. Преступники, бандиты, которые получили свои единицы, мизерные единицы, если даже в отношении них не применяются нормы закона, что как мы можем говорить о том, что мы должны строить великую страну? Откуда взяться тогда патриотам России?
Руководитель правозащитного центра Чеченской Республики Минкаил Ижиев с самого начала процесса над Юрием Будановым представлял сторону общественного обвинения. На митинге он заявил, что за все то время, которое он присутствовал на суде, он ни разу не увидел в глазах или в поведении Буданова раскаяния. Ижиев считает, что такие акции протеста должны проходить не только в Чечне, но и в России. И в первую очередь в них должны принимать участие сами военные.
Буданов убийца. Буданов, значит, враг не только чеченского народа, но и всего российского народа. Потому что это человек, который опозорил, во-первых, армию. Офицеры должны выйти и сказать свое решительное «нет». Никакой пощады быть не может.
На митинге также было распространено заявление уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Нурдина Хажиева, в котором он сообщает, что намерен собрать свидетельства и других преступлений Буданова, которые он совершал, будучи командиром 160-го танкового полка. Чеченский омбудсмен призвал Генеральную прокуратуру Российской Федерации расследовать и другие преступления, совершенные против гражданского населения Чеченской Республики. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. И продолжим мы буквально ту же самую тему, поскольку московские газеты 25 декабря активно обсуждают известие об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. У микрофона моя коллега Вероника Боде.
«Гуманизм для убийцы» – так называется статья в газете «Новое известие». «Правоохранительная система России наглядно демонстрирует обществу свои приоритеты», – пишет газета. «Убийца в погонах милее для власти, чем смертельно больной Алексанян, на счету которого нет ни одной загубленной жизни, или чем Бахмина, ни разу не поднявшая руку на человека, осужденная по весьма спорным мотивам, не прощенная даже после того, как родила в заключении». «Решение об освобождении убийцы Буданова становится в этих условиях не актом гуманизма», – продолжают «Новое известие», – «а приговором нашей судебной системе. Выход на свободу Бахмино или Алексаняна не таит в себе никакой угрозы для общества. Досрочное появление на улице бывшего зэка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве беззащитной школьницы, опасно как минимум для других школьниц, а как максимум для любого из нас», заключают «Новое известие». Буданов получил условно-досрочное освобождение. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина остается за решеткой, пишет газета «Ведомости». Принятые в один день судебные решения символичны. Они показывают, насколько по-разному отечественные суды и прокуратура трактуют одни и те же аргументы. Буданова, виновного в совершении 3 насильственных преступлений, из них 2 особо тяжких, в феврале 2007 года перевели в колонию поселения с более мягким, чем в обычной зоне, режимом содержания. А теперь с 5-й попытки освободили. Светлана Бахмина никого не убивала и не грабила. Ее осудили за экономические преступления. Она мать 3 малолетних детей. Просьба прокуратуры отложить заседание для детального изучения дела, продлевающее время нахождения Бахмино и ее дочери под стражей, похоже на издевательство, подчеркивают «Ведомости». А газета «Московский комсомолец» так отреагировала на события, цитирую. «На радость псевдопатриотам, радеющим за персональными компьютерами за российскую армию, Юрий Буданов, похитивший и убивший Эльзу Кунгаеву, будет в скором времени освобожден условно-досрочно. Бывшему полковнику до конца срока оставалось 1 год и 2 месяца. Мог бы и досидеть». Слово автору статьи Вадиму Речкалову.
«Дело Буданова – это такое типичное резонансное дело, которое ведет наше общество абсолютно не в том направлении, в котором должно идти здоровое общество. У нас как не герой-мученик чеченской войны, так обязательно убийца. Вот эта вот идеализация самого отвратительного, что есть в армии, на руку вот этим псевдопатриотам, на мой взгляд, 10 лет за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, это не такой большой срок. Но извините, не досидеть год и 3 месяца, попроситься на УДО после того, как ты убил безоружную девушку, если бы Буданов действительно раскаивался в том, что он совершил, он бы, по крайней мере, досидел этот срок до конца. И после того, как он бы его досидел, он был бы уволен делать все, что угодно. Уйти в монастырь, я не знаю, заняться правозащитной деятельностью, взять на воспитание какую-нибудь сироту и дальше издувать свой грех. Вот тогда можно было говорить об искреннем раскаянии. А так это просто слабость. И сейчас этого слабого человека опять поднимут на щит, как образец российского офицера. С такими образцами армия летит в пропасть.
Говорил журналист Вадим Речкалов, автор статьи в газете МК об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Американская академия звукозаписи объявила имена лауреатов премии Грэмми за достижения в музыке. Награды удостоилась группа слепых музыкантов The Blind Boys of Alabama, слепые парни из Алабамы, исполняющие блюз и госпел. Первый состав этого музыкального коллектива сформирован почти 70 лет назад, и за творчеством слепых парней из Алабамы многовековая традиция африканской, афроамериканской черной музыки. О группе The Blind Boys of Alabama говорит джазовый критик Ефим Барбан.
Я бы назвал музыку группы The Blind Boys of Alabama ветхим заветом афроамериканской музыкальной культуры, имея в виду, что ее новый завет – это джаз, высшее музыкальное достижение чернокожих американцев. Религиозная метафора здесь как нельзя к месту, ибо музыка, которую исполняют эти слепые певцы, прямиком вышла из негритянской церкви американского юга. Духовные песнопения чернокожих американцев, госпел и спиричуалы – основа всех жанров и афроамериканского фольклора – и таких светских разновидностей популярной американской музыки, как ритм энд блюз и соул, и, конечно, джаза. Слепые парни из Алабамы подтверждают родство своей музыки с негритянскими церковными песнопениями, используя технику call and response, зова и ответа, антифонную перекличку проповедника и паствы, практикуемую в любой алабамской церкви. Конечно, и блюз, светская разновидность афроамериканского фольклора, это жалобная песня тоски и печали, также один из важнейших элементов их музыки, которую не хочется называть эклектичной, настолько органично она сплавляет все элементы и жанры народной музыки Диксиленда. Слушая песни этой группы, использующие ажурные полифонические вариации и не чурающуюся импровизации, ощущаешь очень тонкую эстетическую грань, отделяющую эту музыку от джаза. Бывает, что группу заносит и на джазовую территорию, как это случилось, например, с композициями их альбома «Down in New Orleans». Но, конечно, успех группы The Blind Boys of Alabama у самой широкой публики, причем независимо от ее расовой принадлежности, определяется прежде всего незаурядным качеством исполнения, превосходными аранжировками, выдающейся музыкальностью этих слепых певцов, их тонким и органичным блюзовым чувством, оставляющим впечатление глубокой лиричности и искренней непосредственности.
Джазовый критик Ефим Барбан, моего нью-йоркского коллегу Александра Генниса, я попросил поимпровизировать на тему «Черная музыка и религия».
Однажды Кларенса Фонтейна, отца-основателя алабамских слепцов, спросили, чем отличается госпел от блюза. Он задохнулся от возмущения и рассказал притчу. Как известно, начал он, Бог выгнал дьявола с неба, когда тот отказался дирижировать хором ангелов. С тех пор мы поем блюзы. Они о любви. Но женщины приходят и уходят, а Бог остается навсегда. И об этом мы поем госпел. Впервые услышав слепцов из Алабамы треть века назад, я понял, чем может быть искусство, чем религия и как все-таки много у них общего. Госпел, конечно, поют и белые исполнители, но решусь сказать, что по-настоящему понять эту музыку можно только в церкви, причем в черной церкви, где сам видел Бога славят так, что стены трясутся. Мы связываем религию с благостностью. Мы научились видеть в церкви храм тихого, углубленного благочестия. Кому придет в голову танцевать под хорал Баха? Заходя по церковные своды, мы склоняем голову и понижаем голос. Однако такое отношение к вере не только не универсально, но и не бесспорно. Музыка Черной Америки с ее древними африканскими корнями сохранила и донесла до нас веру, которая предлагает не нравственную доктрину, а взрыв чувств, душевное потрясение, очищение и экстаз. Нужда в непосредственном выражении религиозных эмоций может объяснить поразительный феномен 21 века – экспорт христианства из Африки в Америку. Бурное африканское христианство предлагает западным прихожанам альтернативу апатичной и формализованной религии, по-настоящему живую церковь. Нигерийский евангелист, архиепископ Идахоса объяснил успехи обратного миссионерства просто и ясно. Африке не нужен Бог, ей нужны деньги. Америке не нужны деньги, ей нужен Бог. Сейчас, в разгар кризиса, когда американцы учатся экономить с тем же азартом, с каким они тратили, про деньги, пожалуй, сильно сказано. Но госпел учит и этому. Это всегда был гимн терпению и надежды. «Бог не дает, когда просит», — сказал тот же знаменитый алабамский слепец Кларенс Фонтейн. «Он дает, когда считает нужным».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были джазовый критик Ефим Барбан и обозреватель «Радио Свобода» Александр Генис. Группа слепых музыкантов «The Blind Boys of Alabama» удостоена премии Грэмми за достижения в музыке. It sounded like the church of an angel. Then he placed one hand upon my head. Good God, the mother, let me tell you what he said. Go tell that long-tongued lion. Go tell that midnight rider. Tell the gals all around the back pipe. Tell them that I'm not gonna go tonight. You can run on for a long time. Run on for a long time. You can run on for a long time. Let me tell you, God, I'm not gonna cut you down. You can run on. Это была итоговая программа «Время свободы» за четверг, 25 декабря. Над выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. У микрофона с вами в этот час был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Оставляю вас с черной музыкой из Алабамы. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это решение. Приказ на нищету 150 тысяч.
Я думаю, что в Чечне это вызовет просто бурю негодования.
Руководство завода сообщало, что пока не меняет свои производственные планы.
С этим документом грузино-американские связи становятся еще крепче.
«Росатом» готов предоставить не только нужный проект, но и гарантирует финансирование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».